Павел Цымбаленко появляется у нас в эфире для того, чтобы продолжить тему мудрости Чанаки Пандита. Этот предновогодний эфир мы, безусловно, не оставили вас без прямого общения с помощью нашего скайпа либо с помощью нашего сайта. Вы можете общаться с Павлом. Итак, мудрость Чанаки Пандита в прямом эфире. Павел Цымбаленко, лидер школы эффективности. Я связываюсь с ним по скайпу. Здравствуйте.
Добрый день. Добрый день, Олеся. Добрый день, радиослушатели. Рад всех приветствовать. Последний раз в этом году.
Да, в следующий раз, я надеюсь, у нас будет в следующем году.
Ну, время покажет.
А это время о чем нам говорит? Какую-то, наверное, новую мудрость несет.
Да, время — такая энергия, она сама по себе несет мудрость определенную, потому что оно... Все ценные вещи делают еще более ценными, а все ненастоящие вещи оно обесценивает. И обычно, поскольку у нас сегодня предновогодний эфир, обычно в конце года подводят некие итоги года уходящего. Я хотел некоторыми своими мыслями на эту тему поделиться. Хотя в каком-то смысле, если так придерживаться, у нас Веда Радио, мы пытаемся все рассказывать на принципах ведического знания. Тот праздник, который сейчас называется Новый год, это не Новый год. Известный факт, что Петр I, известный правитель на Руси, он сдвинул эту дату. Раньше Новый год отвечали осенью. Сколько тебе лет? Мне 15 лет, а мне 25 лет. Летами исчислялось лето. Одно лето, второе лето, третье, четвертое. Если брать ведический календарь, то там Новый год наступает весной. Весна – это время пробуждения, рождения. Новый цикл природы – весна рождения. Лето – это у нас развитие. Осень – зрелость, старость. Листья опадают, природа завитает, зима – это смерть, и потом опять начинается новый цикл, точно так же в жизни человека. Мы рождаемся, мы развиваемся, и там зрелость, и старость, и тело умирает, душа идет дальше в своих поисках счастья в этом мире, в поисках Бога. И обычно в конце года подводят некие итоги, это, как говорят профессионалы в тайм-менеджменте, удобная некая временная единица, чтобы ставить какие-то планы, недели и год. Хотя сам Чанаки Пандит говорит, что как минимум, я не встречал у него утверждения о том, что нужно планировать на месяц, на неделю и на год, но эту шлоку я у него читал, стих, что рано утром нужно составить планы на день. Утром нужно составить определенный план. И когда у меня получается это делать, я не могу сказать, что я достиг в этом большого успеха, но я заметил, как это сильно помогает. Утром действует гуна благости, где-то с 2 до 10 утра, это время сатвы, с 10 до 18:06 вечера действует энергия раджаса, с 6 до 2 утра действует энергия невежества. И утром разум... Он ясный, чистый, ум максимально спокойный. Очень важно вставать утром, потому что это проясняет наше сознание. Если мы просыпаемся позже 6 утра, то весь день он происходит в слегка притупленном состоянии сознания. Поэтому это объясняется физиологически в аюрведе, что с 2 до 6 действует энергия ваты. Вата – это легкость, подвижность, ясность на уровне ума. С 6 до 10 утра действует энергия капхи, это некая вязкость, тяжесть. Поэтому если мы до 6 утра не просыпаемся, это в этом состоянии мы можем весь день потом провести. С 10 до 2 энергия питы. Активность, яркость, какие-то активные действия. Я обычно, когда планирую свой день, неплохо знать эти вещи, понимать, потому что когда свой день я планирую рабочий, самые трудные дела и решения с 10 до 2 дня. Я так расставляю время. Потому что в это время максимально есть активность, максимальные какие-то силы. Потом с 2 до 6 опять энергия благости. Интеллектуальной деятельностью хорошо тоже в это время заниматься. С 6 до 10 энергия капхи. Нас начинает клонить сон, расслабиться, вечер, общение, семья, все остальные вещи. Если до 10 мы не уснем, то включается энергия питы, и мы, геройски переборов желание спать, не спим. Ну, потом уже только к 2 утра мы засыпаем, когда энергия благости включается, когда нужно просыпаться и заниматься медитацией, духовной практикой для того, чтобы очистить свое сердце. Вот, и то есть неплохо с утра планировать, об этом Чинаки Пандит нам говорит, потому что ясный, спокойный ум, изначально ум находится, исходит из гуны благости, просто сейчас он заражен энергиями невежества и страсти, поэтому постоянно он является нашим препятствием. Об этом очень красиво говорится в Махабарате, в знаменитом разделе, который называется Бхагавадгита, что ум может быть лучшим другом, если он обуздан, и может быть худшим врагом, если он не обуздан. И знаете, с умом, в отличие от жены, невозможно развестись. Есть две вещи, с которыми невозможно развестись. Это с умом и с Богом. Как бы мы ни пытались выкинуть Бога из нашей жизни, но он душа нашей души. У нас есть душа, душа находится в теле, есть душа нашей души, это Бог. Мы атма, сознание, душа. Он парам атма, душа нашей души. Если в нашем сердце есть душа, которая поддерживает тело, душа уходит из тела, тело умирает точно так же. Душа наша, она умирает, некроз души, мы становимся пустыми, холодными, безжизненными, когда в нашей жизни нет Бога. Точно так же невозможно развестись с умом. Ум – это некий механизм, как результат нашей деятельности замечательной, в прошлом и в настоящем. И он будет с нами до тех пор, пока мы не исправим свое сознание. И поэтому утром, когда ясное, чистое сознание, нужно составить какие-то планы на день, и потом я открываю этот документик в течение дня, уже включаются другие гуны, поддавливают какие-то ситуации в течение дня, могут быть какие-то отношения сложные. И ты смотришь на этот план, и это является неким маячком или таким берегами до этого текучего ума. Ум связан в соответствии с ведической психологией, которая называется самки, с элементом воды. Он такой текучий, он постоянно принимает различные формы. Солнце вышло, ум радуется. Солнце зашло, ум скорбит. Сказали хорошее слово, ум заулыбался. Сказали плохое, он такой подунылый немножко, уныл немножко, стал унылым. На ум многие вещи влияют, в особенности, если ум не чист, если наш разум слабый, поэтому важно планировать. И оглядываясь назад в этот год, можно подумать не о том, что мы смогли накопить за этот год, загрести, сколько мы загрели и накопили денег, славы, влияния, сколько наслаждений, которые отражены на нашем инстаграме, мы пережили за этот год. Раньше были... Я недавно перебирал тот ящик свой в столе и там нашел альбом с фотографиями. Мне там всего через пару месяцев будет 34 года, да и то уже это кажется таким атрибутом далекой, ну, атрибутом какой-то древности. Фотоальбом, потому что все в интернете. Сейчас у нас альбомы, они выставляются всем в инстаграме. Некоторые люди там постоянно себя фотографируют, выставляют себя на инстаграм. Такая вот вещь. И нужно подумать, оглядываясь назад в этот год, реально наши достижения, что мы сделали для других людей, сколько шагов мы сделали навстречу Богу, это реально останется с нами. Когда мы уйдем, а это произойдет рано или поздно, как бы мы нам это не хотелось, никому не хочется, но таковы правила игры, правила школы, в которой учат. И люди не будут помнить, что у нас было, люди будут помнить, что мы отдавали другим. У каждого человека есть какие-то таланты, какие-то возможности. Каждый человек, он должен в соответствии со своими возможностями отдавать что-то людям. В конечном счете, совершенством жизни является, когда мы свои таланты отдаем не только людям, но и Богу. Они зашли из этого источника, и когда они... в него же и возвращается, тогда мы испытываем самое глубинное удовлетворение и счастье. Поэтому давайте задумаемся. Это мое маленькое послание перед мудростью Чинаки о ушедшем 2015 годе, осталось буквально несколько дней. Можно успеть еще что-то сделать хорошее для других людей. За оставшиеся 3 дня что-то отдать. Этим отличается сознание людей благочестивых и неблагочестивых, духовных и материалистичных, что когда они понимают, что подходит к концу их жизнь или подходит к концу какой-то этап их жизни, они думают о том, что они еще могут сделать, как они могут послужить, что они могут как-то отдать и сделать для других. Материалистичный человек, он думает о том, что он еще может взять. Я много раз ездил в места паломничества, и один раз я себя поймал на очень страшные вещи. То есть быть разумным значит заниматься интроспекцией, наблюдать себя со стороны и стараться сознательно изменять себя. Не быть движимым бессознательными реакциями. Я заметил, что уезжая из святого места, это было в Индии, во Вриндаване, в последний день я метался и думал, что я еще могу получить. Какие я могу купить еще штучки, сколько я могу купить еще лекарств, там дешевые лекарства или каких-то еще каких-то возможностей. И мне очень стало больно от этого, противно. Я подумал, надо же. Люди идут в святое место, чтобы служить. Но получается, что ты поехал в святое место что-то получить. Это называется материализм, принесенный в духовную сферу, когда мы думаем о том, что нам даст Бог и наша духовная практика, вместо того, чтобы думать, что сделать для Него, чтобы счастлив был Он. Нашей зависти это сложно понять, потому что Он и так счастливый, я и так несчастный. Тут еще я его должен делать счастливым, но это глупость. Потому что Бог – это корень, на котором растем мы же. Если мы будем что-то делать для Него, то мы будем удовлетворены сами. Поэтому неплохо об этом подумать, и неплохо подумать о том, что еще ценного мы можем сделать. Если мы не верим в Бога, ну, как минимум, нужно быть нравственным человеком. Там хороший шаг вперед к свету, к знанию, к настоящей жизни, которая приносит не детское счастье. Есть детское счастье от каких-то эгоистичных наслаждений, которые делают нас пустыми, одинокими, холодными, неспособными чувствовать других людей, вместе с ними плакать и радоваться. И поэтому еще осталось 3 дня. Я всех призываю еще что-то успеть сделать хорошего для других, для своих близких, для любимых людей, для собственной души, для Бога. Это будет самым лучшим завершением Богу, успеть еще самым лучшим завершением этого года успеть еще что-то отдать. И таким образом завершить этот год как человек. Потому что человек – это существо отдающее. Если оно не отдает, то оно страдает. А мы с вами продолжаем изучать Чанакья-пандита, нити-шастры. И нити шастры – это определенная категория священных текстов, трактатов ведических, по-другому их называют шастры, где описываются морально-нравственные принципы, которые регулируют человеческие взаимоотношения в обществе, которые помогают человеку подняться до уровня гуны благости, гуны добродетели, которая дает, как объясняет нам Махабхарата, гьяна сангена, сукха сангена. Оно дает ощущение счастья и знания. То есть это 2 состояния, которые являются наградой за правильную жизнь. Это актуально абсолютно для всех. Если люди хотят как-то возвышаться, как-то развиваться, это называется 2 ступени йоги. Те, кто занимается йогой, яма, нияма. В классической йоге Патанджали Муни, 8-ступенчатой, описываются определенные морально-нравственные правила и запреты. Сейчас люди, к сожалению, перескакивают в современном обществе через эти 2 ступени йоги, занимаясь так называемой йогой. Часто это не йога, это просто гимнастика оздоровительная для тела. Статичное упражнение в гуне благости для оздоровления тела. У йоги всегда была некая духовная составляющая или духовная цель. И, в принципе, невозможно заниматься, достичь какого-то значительного успеха в асанах, не говоря уже о пранаяме, если человек не соблюдает элементарные принципы ахимса, например, ненасилия, брахмачари, когда человек не занимается незаконными сексуальными отношениями вне брака, также апариграха, не присваивать себе чужую собственность, не воровать, шаучам, чистота, и так далее. Есть 5 позитивных правил, которым нужно следовать. Есть запреты, которых нужно стараться избегать. Сатьям, да, человек должен быть правдив. Потому что, прежде всего, йога работает с умом. Йога, цель йоги – это не просто какой-то оздоровительный терапевтический эффект. Если заглянуть в философию йоги, которая йога, она, вот этот вот йога-даршан, он распространен в мире больше как некая физкультурная, так сказать, физкультурная, ну что ли, дисциплина, да, оздоровительная для тела, но как философия йога, на самом деле, мало кто занимается йогой, мало кто знает йогу вообще. Йога-даршан, как некую философию. Самым живущим из всего ведической литературы оказался Веданта-даршан, да, или вайшнавизм, и тысячи, и миллионы людей по сей день следуют этой традиции. С каждым годом все больше и больше людей принимает это послание отчасти потому, что это обусловлено тем, что бхакти-йога универсальный, подходит для всех, чтобы заниматься йога-даршаном, в особенности как духовным путем, человек должен многие-многие жизни до этого практиковать йогу, иметь спокойный, соответственный ум, определенную гибкость тела, обладать возвышенными качествами. Бхакти-йога подходит для всех, потому что отношения или любовь – это то, что ценно и важно для каждого человека. И здесь не стоит вопрос о наших возвышенных жизнях в прошлом, даже не стоит вопрос нашей возвышенной жизни до настоящего момента. Здесь стоит вопрос, смогли ли мы встретиться с человеком в своей жизни, который действительно чист сердцем, и слушая его, видя его пример, как он живет, как он говорит о Боге, как он жертвует собой ради блага других людей и Бога, в нашем сердце появляется вера. На санскрите это называется шрада. Эта вера толкает человека делать шаги по отношению к Богу и любить его. Это естественная вещь, поэтому это высшая форма йоги, бхакти-йога, то, что любой человек может делать всегда. Но сама йога говорит эту вещь. Йога говорит «читта вритти ниродха». Йога анушасанам читта вритти ниродха. То есть речь пойдет о йоге. И что такое йога? Читта вритти ниродха. Это освобождение ума от беспокойств, от всяческих колебаний. Фактически это полная остановка ума. То, что в буддизме называется «избавиться от желания» или «достичь состояния нирваны». Вот. Но за пределами спокойствия, которого... от которого полностью свободен современный человек, как говорили, как говорится, покой нам только снится, лежит еще царство духовных эмоций или любви. Эмоции в гуне страсти, они иссушают человека. Человек стремится к чему-то, бежит, чего-то достигает. Потом разочаровывается, но не беда. Интернет поставит перед нами новые цели. Интернет Ачарья, Google Махарадж, да? То есть это наш главный учитель в наше время. Интернет становится уверенно, шаг за шагом, главной движущей силой современной цивилизации. Люди, они уже недавно хорошую шутку прочитал в интернете, что вчера отключили свет, и 2 часа не было интернета. Пообщался со своей женой. Он хороший человек, оказывается. То есть это вот, к сожалению, реалии, с которыми приходится сталкиваться уже практически каждому современному человеку, что наше внимание, оно туда погружено, а не на реальных каких-то живых людей. Вот, и, ну, то есть это огромный такой рассадник ненужных желаний, по большей части ненужных, абсолютно ненужных, бесполезных, и счастье. Вот это вот в гуне страсти, эти эмоции в гуне страсти, которые будоражат наш ум. Потом, когда человек не получил желаемого, он погружается в невежество. Поспать, что-нибудь выпить, или что-нибудь разрушить, или кого-нибудь разрушить. Найти кого-то виноватого в своей неудовлетворенности, на нем сорваться. Легче не станет при этом, станет хуже. Потому что мы, как говорится... Плюс карме, а можно минус карме. Мы ухудшаем состояние своего ума и свое будущее также. Нам сразу будет плохо, и потом будет плохо. Нет смысла это делать. Нужно стремиться жить в гуне благости. И гуна благости – это как раз-таки она дает вот это состояние покоя или шанти. Ом шанти, 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 хи, гари, ом. Это известная ведическая мантра, которая призывает людей попасть в это состояние покоя. И покой, покой приходит человеку тогда, когда он осознает свою духовную природу. Есть нечто неизменное в каждом из нас. Душа. Да? Как Чанакья Пандит говорит, что пожертвуй. Это надо правильно понимать, но так или иначе он говорит, пожертвуй семье ради деревни, деревни ради страны. Это наставление царей душой и всем ради души. То есть выставляются определенные приоритеты, что ради духовной практики. Духовная практика – это высший приоритет в жизни. Почему? Потому что в этом мире все меняется, все постоянно изменчиво. Тело меняется, наш ум меняется, меняются люди, их отношение к нам, меняются жизненные обстоятельства. Человек в современном мире есть представление, что человек может, любой может стать кем угодно. Да, то есть человек там, люди меняют религию, люди меняют страну, люди меняют город, люди меняют мировоззрение, люди меняют жен, люди меняют мужей. Люди сейчас даже могут поменять пол. Но слава Богу, что единственное, что они не могут поменять, это природу души. Природа души – это любить, природа души – это служить, жертвовать собой, и душа счастлива только этим. Вот эта вот неизменная наша природа, когда мы нащупаем ее внутри, в своем сердце, с помощью практики медитации, хорошего общения с чистыми людьми, то мы обретаем спокойствие. У нас внутри появляется эта точка опоры. Когда идет, говорится, смерть, то внутри есть всегда точка тишины. Представляете, снаружи смерть, а внутри тихо и спокойно. Точка покоя. Точно так же ум наш беспокоится, постоянно куда-то несет нас. Как один человек разумно сказал, что ум как кресло-качалка, постоянно раскачивается, но никуда не едет. Это природа наша. И когда мы нащупываем собственную душу, тогда человеку становится спокойно. Но дальше там, за пределами покоя, за пределами гуны благости, лежит царство духовных эмоций. И это конечная цель каждого человека. И поэтому, как минимум, нужно начинать с вот этого. Нужно, как минимум, начинать с нравственности, потому что нравственность, эти принципы, которые регулируют нашу жизнь, наши отношения с другими людьми, они позволяют нам обрести спокойный ум. И уже этим спокойным умом мы можем заниматься какой-то практикой медитации. Не успокоив свой ум, невозможно медитировать. Если кто-то хочет достичь какого-то бы ни было значительного успеха в медитации или повторении каких-то молитв, то очень важно следовать морально-нравственным принципам жизни. Как мы можем там, повторять мантру или молиться, если мы причиняем другим людям боль? Если мы не вегетарианцы и просто ради поддержания тела, хотя человек вполне может быть вегетарианцем, да, и даже не просто вегетарианцем, а сыроедом вообще. Сегодня буквально смотрел передачу про сыроедение. Очень здоровые люди на самом деле. Едят овощи, фрукты, зелень, орехи. У них очень хорошие анализы крови и другие общие анализы организма, диаграммы и так далее. Ну, то есть это излишество, это ненужная вещь. Шримад Бхагаватам говорит об этом, главное ведическое произведение, что надо жить в этом мире, не причиняя другим людям ненужной боли. Ахимса парамадхармо, это ведический афоризм из Упанишат, насколько я помню, что Ахимса Парамад... Нахимся Царва Бхутани, что не нужно причинять... Нахимся Царва Бхутани. Сарва значит всем, Бхутани живые существа. Нахимся. Не нужно причинять боли живым существам. Ахимса Парамадхармо, так говорят буддисты, что Ахимса – это высшая дарма. Но веды добавляют к этому. Они говорят, что как минимум, если вас спросят, что такое, если в двух словах сказать суть всей их, вот всей вот этой книги Чанакья Пандита, которую мы изучаем из всего этого раздела, если в двух словах сказать, что такое нравственность, морально-нравственные принципы, если как бы сказать, обобщить, подвести итоги года, да, мы же итоги сегодня подводим, то это шесть вещей. Две главных и четыре, которые они из этих двух главных исходят. Два главных принципа морали или нравственности, потому что ну, часто как бы, люди говорят, надо быть нравственным, надо быть моральным. А что такое быть нравственным? А что такое быть моральным? Тут возникает вопрос. Я думаю это. Ну, вот там уважать старших, бабушку через дорогу переводить. Это важно, но нужно как бы в своих размышлениях основываться на каком-то авторитетном источнике. Потому что, ну, когда там кто-то говорит, там, кто-то сомневается в ведах, кто-то сомневается в ведорадио, я уверен. Ну, как бы, ну, это просто ограниченное мнение. Ведическая цивилизация, ведические писания доказали себя тысячелетиями. А чего стоит наше мнение, ну, докажет время, то самое, с которого мы начали, потому что, ну, да, нам может казаться, что когда светлячку, когда он светит, что он освещает мир, вокруг темно, и светлячок светит, но когда восходит солнце, светлячков их не видно. И как раз-таки время – это энергия, которая все настоящие вещи она делает более ценными, а все ненастоящие вещи она разрушает или уничтожает. Наше мнение, понятно, оно важное. Каждый человек хочет заявить о себе, но если оно не основано на какой-то авторитетной основе и не несет в себе этих идей, которые проверили и доказали свою состоятельность тысячелетней многовековой культурой, самой развитой культурой, самой тонкой культурой, самой любящей культурой, то это не стоит нашего внимания, потому что в конце концов мы ищем какой-то стабильности в этом мире. Стабильность мы обретем, когда будем основывать свою жизнь на вечных принципах. И поэтому два из главных принципа, я уверен, что не только в ведах об этом говорится, во многих традициях, потому что истина, она в той или иной форме существует во всех мировых культурах для всех людей. Не нужно ограничивать Бога в его милосердии, его милость доступна всем и всегда. И говорится, два главных есть принципа, это Паро-Упакара и Нирапарадхи. Паро-Упакара, и Нирапарадхи означает как раз вот эта вещь, что не нужно никого обижать. И очень важное делает дополнение Шримад-Бхагаватам говорит, что не нужно причинять ненужные боли, потому что иногда боль нужно причинить. Смысл не в том, чтобы не причинять боли, а в том, чтобы не причинять ненужные боли. Если у человека гноится зуб, то ему нужно пойти к врачу и сделать надрез, и вычистить этот гной, и если надо, то выдернуть эти нервы, обезболить зубы, это разумно. И взрослые люди это понимают, что нужно, ну, пойти и добровольно эти вещи принять. Или, допустим, в отношениях между людьми, в близких отношениях между мужем и женой или каких-то коллективах, каких-то бизнес-образованиях и так далее, очень важно, чтобы был принцип обратной связи в отношениях. Чтобы мы говорили человеку, что он делает не так, что можно, что хорошо, также надо говорить. Что хорошо, что можно улучшить, чтобы муж давал жене обратную связь. Жена не молчала, обычно жены молчат. Мужья думают, все нормально. Мужья молчат, жены тоже думают, все нормально. Но ничего не нормально, как правило. Нормально станет после того, как будет честный искренний диалог, раскрытие сердца с какими-то искренними вопросами, желанием понять друг друга, искренне рассказываем о том, что мы чувствуем и переживаем в отношениях с человеком, с просьбой обратить на что-то внимание или что-то поменять. И это больно, это больная вещь. То есть человек ведет себя неправильно, он этого не видит, не замечает, он не понимает этого. Ты ему показываешь это со стороны, ему больно. Он может сопротивляться, что греха таить. Иногда мой ум сопротивляется тоже каким-то переменам, изменениям очевидным, которые к которым призывают нас близкие люди. Но это полезная боль. Это боль, которая лечит. Это боль того самого врача, который делает надрез. И то же самое в духовной жизни. Если кто-то практикует духовную жизнь, то есть, ну, сложно представить себе духовную жизнь без определенных кризисов на этом пути. Если у нас нет кризисов на духовном пути, осмелюсь заявить, что у нас нет духовной жизни. Точно так же, как процесс выздоровления на грубом уровне происходит через некое обострение. Если вы когда-нибудь чистили печень по Малахову или лечились по Аюрведе, вы знаете, что когда делают очистительные процедуры, это не очень приятная вещь, когда тебе дают слабительное или вызывают рвоту, или делают какую-нибудь очистительную клизму в Айтаране, да, с упаренной коровьей мочой. Но это такие все достаточно не очень приятные вещи. Точно так же тонкое наше тело оздоравливается, наши отношения, когда мы говорим о каких-то вещах, о каких-то конфликтах, проговариваем какие-то острые больные моменты. Грубая грязь через низ выходит, тонкая через верх. Психологи называют это этическая рвота, когда человек может рвать прям. Его несет и несет, и нормальное должно из него выйти. Когда из него выйдет, он успокоится. Естественно, есть разумные границы, если это там при всех, и, то есть приступает к грани разумного, лучше это остановить. Но в принципе надо понимать, что мы же понимаем, что если у нас есть позыв пойти в туалет, и мы не пойдем, то нам хуже будет. Точно так же эти позывы как бы поделиться как бы какими-то своими переживаниями, болью или просьбами своими, ожиданиями, они внутри могут просто, они будут, это будет приводить к болезням, важно говорить, научиться надо правильно говорить. То есть желанием понять другого, желанием изменить свое мнение. Сегодня у меня был очень хороший разговор с одним человеком, он очень правильно себя повел. Есть понятие конструктивная и деструктивная критика. Деструктивная критика – это когда мы критикуем за спиной, когда мы устраиваем публичные свалки, и когда мы критикуем человека, человек объясняет другие факты, которых мы не знали, или свои мотивы, чему был движим, и мы продолжаем держаться за свое мнение. Я позвонил сегодня этому человеку и стал задавать какие-то вопросы. Он сначала встал на дыбы, стал возмущаться, я потом как-то выслушал его, стал говорить, как я это вижу, понимаю, как правильно, как неправильно. И он говорит, да, теперь я по-новому это увидел, я согласен, да, вы правы, я буду как бы изменюсь. И то есть, хотя он был не согласен изначально, это вот разумный подход. То есть быть разумным – это быть смиренным, жить в соответствии с миром. Если я вижу определенные новые грани реальности, и я понимаю, что ну, есть какие-то факты, которых я не знал и которые вскрылись, я должен поменять свое мнение. Это не признак слабости, это признак мудрости. И люди, которые не способны признавать свои ошибки, которые остаются такими идеальными во всех ситуациях жизни, это люди, которые никогда не смогут ни развиваться, ни строить близкие отношения, ни каких-то значительных результатов в своей жизни в любых коллективах достичь, потому что ну, таких людей будут терпеть, с ними не будут общаться, их будут терпеть. Наверняка есть в вашей жизни люди, которых вы терпите. И я уверен, что есть те, кто терпит нас. Но отношений с такими людьми особо строить не хочется. То есть мы будем соприкасаться, делать что-то вместе, потому что это работа, потому что так уж повелось. Но для этого важнейшее условие для любых отношений быть искренним и признавать свои ошибки. Без этого вряд ли какие-то вообще в принципе нормальные человеческие отношения возможны. И точно так же в духовной жизни. В духовной жизни есть определенные кризисы. И кризисы, они связаны с тем, что мы начинаем видеть свою мотивацию. То есть, если так мы видим какие-то свои недостатки в тонком нашем теле, уме, когда нам люди говорят, обычно это в отношениях происходит, это больно. И выздоровление происходит через это. На грубом теле грязь выходит, это больно. Нас тошнит, нас рвет, нас мутит. То в духовной жизни тоже очень больно видеть свои дурные мотивы, как я сейчас буквально вам поделился, да, когда я увидел свое желание наслаждаться духовной жизнью, а не отдавать, а не служить. И до какого-то момента все, кто давно занимается духовной практикой, меня поймут, все, кто встает на этот путь, неплохо бы это знать. До какого-то момента Бог, он не показывает, чем мы движимы. Ну, потому что он понимает, что наш энтузиазм, он подувянет слегка. И он порциями определенными дает нам и свою милость, одновременно смотря на нее, насколько мы сможем ее оценить, чтобы дать нам что-то еще. Это разумно, мы так тоже делаем. Даем человеку чуть-чуть и смотрим, оценил, даем больше. Точно так же Бог, он самый разумный из нас всех. И точно так же, ну, какие-то грани наших истинных мотивов раскрываются нам постепенно. Нужно это знать, нужно быть готовым. И как все это проходить, очень просто. Должен быть духовный наставник, духовный учитель, общество людей, которые помогут нам, подскажут, которые проживали эти кризисы многократно. Это очень важно знать и понимать то, что очищение происходит через кризисы. Вот, и очень важно, еще раз вернусь к нашей теме основной, очень важно понимать, что эти два принципа морали и нравственности. Первый принцип – это нирапарадхи, не причинять никому ненужной боли. Но второй, самый важный, ну, более важный, на самом деле самый важный, это парупакара, делать что-то хорошее для других людей. То есть, в принципе, всю нравственность, если кто-то хочет понять, нравственный он или нет, она сводится к этому. Она сводится к тому, что не нужно причинять ненужные боли другим. Да? Я пытался это объяснить, что есть боль нужная, есть боль ненужная. Вполне можно быть вегетарианцем, не обязательно убивать коров. Это наша мать, мы пьем ее молоко. Капуста тоже живая, но это то, что предписано нам священными писаниями. Да, вам траву, сеющее семя, древо несущее, плод сей будет в пищу вам. То, что там было дальше добавлено и подбавлено, это уже как бы большой вопрос. То же самое, веды говорят, что нужно быть вегетарианцем. Да, там также говорится, что некоторые люди, если не могут полностью отказаться, они могут есть мясо, проводя определенные обряды, церемонии. Но там есть строгий запрет на то, чтобы есть коров. Потому что корова – это священное животное. Я сейчас объясню, почему оно священное, это не догма. Потому что как раз-таки вот эти два качества – не причинять другим ненужные боли и парупакара – жить на благо других. То есть вся нравственность сводится к этим двум вещам. Не причинять ненужные боли и делать что-то хорошее для других. Не причинять боли недостаточно. Делать только что-то хорошее для других. Есть такие очень хорошие люди, они развращают всех вокруг и позволяют всем сесть себе на шею. Это не помощь на самом деле никакая. Один из важнейших признаков зрелости – умение людям «нет» говорить. Если люди садятся нам на шею, надо сказать им «нет». Если люди делают что-то, что принесет им вред, ну, надо сказать им «нет», если эти люди зависят от нас. То есть только не причинение насилия – этого недостаточно. Только делать какие-то хорошие вещи – это недостаточно. Любовь – это всегда зрелость, это всегда баланс. То есть нужно и не причинять ненужные боли, и когда надо, надо причинить боли. Это тоже любовь. Если мы видим, что наш близкий человек совершает ошибку, и мы его не останавливаем от этого, то мы никакие не любящие, мы добродетели. Да? Мы держимся за этот образ хорошенького, нехорошего. На самом деле, таким образом, укрепляя свой эгоизм, я разрешаю своим детям все. Ну и кто вырастет из таких детей? Вырастет абсолютно черствый чурбан, который будет нечувствительный к потребностям других. И хорошо, если он нам на шее не сядет в детстве еще и не будет проявлять жестокость к нам старым, когда мы ослабеем. Если только боль причинять, это тоже плохо. Быть слишком строгим. Обе вещи важны. То есть важно не причинять ненужные боли и когда надо причинять боль. И важно делать что-то хорошее для других людей. Это два главных принципа. И как раз таки их олицетворяет корова. Корова – это священное животное, потому что корова живет на благо других. Столько, сколько молока дает корова, ну, это намного больше, чем необходимо теленку. Более того, были случаи многочисленные, что корова давала молоко даже без теленка, просто от любви к своим хозяевам. Бескорыстное животное. Мы знаем, что во многих странах, где температура повыше, чем в России, основным топливом до сих пор остается коровий навоз. Берут этот коровий навоз, делают лепешки, солома рядом с нами здесь. Казахстан, да? Рядом с нами здесь недалеко, в Волгоградской области граничат. И там называется это кизяк. Тоже там готовят на этом. Корова дает молоко, йогурт, топленое масло и так далее. Из кожи коров, которые умирали собственной смертью, которые не были убиты, делали священные барабаны, называются мриданга, играли на них, прославляли Бога. И таким образом корова получала дополнительное благо, потому что после того, как она оставила свое тело, ее тело продолжало служить Богу. Многие есть аюрведические лекарства, которые в составе которых находится коровья моча. В Индии я видел такие лекарства, упаривают коровью мочу, делают такие шарики, она очень хорошо очищает печень, оздоравливает печень, кишечник, желудок и так далее. То есть, ну, очевидно, что это животное, которое приносит очень много пользы. И если, конечно, не обижать, там, как быков на арену выгоняет, их злят специально, естественно, они начинают злиться. Хотя недавно видел в интернете интересное фото там Тейрадором. посмотрел в глаза быку и понял, что бык, он плачет и не хочет сражаться. И он говорит, я перестал это делать и вегетарианцем еще при этом стал. Потому что понял, что это животное, но оно миролюбивое очень. Мы знаем, как корова, она любит хозяев, как она может плакать, ласкаться своим языком, подходить и тереться. Очень веды говорят, что корова – это животное в гуне благости. Самый яркий представитель страсти – это тигр, лев. И в гуне невежества – это обезьяна, самая бесстыжая. Поэтому в наше время бесстыжие люди, они в следующей жизни подготавливают себя к следующей форме жизни, чтобы, так сказать, ничто не омрачало нашего бесстыжего счастья, чтобы уж разум не мешал наслаждаться какими-то вещами грязными. И второе качество коровы, что она ненужной боли не причиняет, да? Она такая добрая, хорошая. И это два главных принципа нравственности, и на самом деле это два главных принципа любви. Поэтому иногда ведическую культуру, культуру, так сказать, папуасов, да, язык которых санскрит люди изучают там только по много-много-много-много лет, чтобы грамматику понять, не говоря о том, чтобы понимать различные оттенки смысла санскрита и так далее. Очень сложный язык. Самые светлые головы, разумные, сталкиваются с большими сложностями, чтобы его изучать. Сейчас недавно мне рассказали, что современные космические разработки будут делаться на санскрите, потому что ученые считают, что этот язык, он максимальным образом отражает различные аспекты реальности. Санскрит называют языком истины, это язык истины, его называют акшара, непогрешимый. Само по себе слушание санскрита, любых мантр на санскрите, любых слов на санскрите, оно пробуждает определенные тонкие энергии в нашем сознании и помогает нам высвободить наше сознание и проявить вот эту духовную природу, природу свободы, природу счастья. Поэтому слушать санскрит, повторять санскрит очень важно. Это называется свадья абьясана. Свадья абьясана значит декларирование санскрита. Я буквально вчера проводил вебинар для клуба благости в Мюнхене, и там спрашивали о том, насколько важно декларировать, изучать и декларировать Священное Писание. Мы говорили с ним об этом, что важно не только читать молчаливое Священное Писание, а также повторять слух. Этот звук очень сильно очищает. Поэтому вот они, два главные принципа нравственности: не причинять ненужные боли и делать что-то хорошее для других. Недостаточно просто не причинять боли. Это хороший уровень, это высоко, но нужно что-то хорошее еще для других делать, приносить пользу. И четыре следующих принципа этих нити, чтобы сама суть была понятна, если подвести еще раз некий итог всего, о чем мы говорили, если мы хотим продвинуться реально, потому что большое количество деталей, оно не удерживается как-то в уме современного человека. Зачастую в наше время запомнить значит записать. Это принцип так называемые четыре столпа религии. В этот момент, я думаю, понятен. Еще раз хочу сакцентировать, что не поклонялись корове, поклонялись принципу любви, и, то есть служения, и принципу ненасилия. Этим двум принципам поклоняется ведическая культура, а не корове. И корова, поэтому мы должны всячески защищать коров. А цари ведического общества это понимали. На самом деле это дарма мужчины, долг. Мужчина должен защищать женщин, стариков, детей, браманов, людей, которые обладают знанием, потому что они несут самую полезную функцию в обществе, они меняют мировоззрение людей, и коров. Да? И если мы еще у нас есть какое-то понимание в современном обществе, что нужно защищать женщин, детей, стариков, что нужно защищать браманов, учителей, да, которые действительно обладают знанием, не только материальным, но и духовным, и коров, то этого нет. Но это наш долг. Как известно, что если мы не исполняем свой долг, то мы сами становимся должниками, и законы природы нас догонят. Если мы причиняем ненужную боль этим невинным живым существам, поэтому если кто-то думает, какой сделать следующий шаг в новом году, и вы еще не вегетарианец, пожалуйста, не ешьте коров, это очень сильно поможет нам улучшить нашу судьбу, избавит от ненужного страха в сознании, стресса, и мы продвинемся значительно, сделав этот шаг. Кратко скажу, четыре этих столпа нравственности. И перейдем к вопросам. Это принцип аскетизма. То, что человек должен накладывать на себя определенные ограничения. В прошлый понедельник был экадыш. Надеюсь, что все постились. Памятуя, какое большое благо можно получить, постясь на экадыш. Какие-то добровольные ограничения. Это нужно делать правильно. Это описывается в Махабарате. Аскеза в гуне благости, страсти, невежества. Это большая тема, но так или иначе. Важный принцип аскетизма – это не потреблять никаких интоксикаций. То есть сигареты, наркотики, алкоголь – они делают человека неспособным к самоограничениям. Человек не может развиваться. Это называется тапа на санскрите. Принцип милосердия или ненасилия, да, он здесь повторяется, потому что это важная вещь. В йоге тоже все начинается с принципа ненасилия. И первый шаг – это быть вегетарианцем. Не есть мясо, хотя бы коров не есть. Второй шаг – это не есть родственников. Тоже немаловажный шаг. Каждый этот принцип можно углублять. И опьяняться можно не только алкоголем, можно еще гордыней опьяняться, собственным успехом. Хотя бы грубо начать делать какие-то шаги в этом направлении. Следующий принцип – это принцип чистоты. Есть внешняя чистота, нужно мыться два раза в день. Утром, когда мы проснулись, и вечером после работы. Это облегчит наше состояние. Важно не вступать в половые отношения, вне брака. То есть очень важно быть верным супруге, супругу. Сохраняем в чистоте наше сознание и так далее. Чистота наших мыслей, желаний, помыслов, наших мотивов, ради чего и для кого мы делаем какие-то вещи. И последний принцип – это принцип правдивости с этим. И на грубом уровне это, ну, не играть в азартные игры, да, вложил мало, получил много. На более тонком это не пытаться обманывать других людей, выдавая себя за того, кем мы не являемся, пытаясь сыграть, построить из себя лучше того, кто я есть. И на духовном уровне это означает признать реальность своего истинного положения, что я душа, частица Бога, вечно связан с Ним, должен служить Ему. Только тогда мы обретем покой и счастье в полной мере в нашей жизни. Поэтому я надеюсь, что у вас был продуктивный год. Я тоже сижу и подвожу некие итоги, пытаясь понять, что я сделал за этот год для других, что я сделал за этот год для Бога. Желаю вам в новом году, чтобы вы утвердили в своем сердце, в этом сознании эти четыре принципа – милосердия, аскетизма, чистоты и правдивости. Если вы их не запомнили, не проблема, и не записали, хотя бы две главные вещи запомните и стараться делать. Не причинять людям ненужные боли и стараться что-то хорошее для них делать. В конечном счете, это нас же сделает счастливыми. Спасибо.
Спасибо вам, Павел. Но вот продолжая эту тему, кстати, перед тем, как я задам свои уточняющие вопросы, обращусь к нашим слушателям. Можно подключаться уже даже давно, можно писать свой вопрос на сайт vedaradio.fm и можно звонить прямо в эту минуту, либо в любую следующую в этом прямом эфире по нашему скайпу с логином vedaradio. Итак, вот вы сказали, что если человек еще не перешел на вегетарианство, ну, хотя бы не кушайте коров с этого момента. Но есть такое мнение, что не стоит также и молоко покупать магазинное именно. Потому что мучают коров очень сильно, и от этого никому не лучше. Что вы думаете по этому поводу?
Я думаю, что это абсолютно правильно, но нужно применять эти принципы по отношению к разным людям гибко. Вот интересно, буквально сейчас вот открыл случайно посередине, а в конце книги тут написано, Чанаки Пандит говорит, последний стих 17 главы, я думаю, что когда-нибудь мы до него дойдем, лет через 10, если будем раз в неделю выходить в эфир. Но поскольку там очевидно важная вещь, я вам хочу прочитать. Интересно, что он пишет. Он говорит, что одна из вещей в этом стихе – последствия убийства животных такие же, как и последствия убийства человека. Интересно. Вот, буквально сейчас я прочитал. Это не было подстроено каким-то актом. То есть в ведическом обществе считалось убить корову все равно, что убить человека. И в соответствии с тонкими законами природы мы можем грубые законы избежать. Законодательно может быть разрешено убивать коров, но на уровне вселенских законов никто этого не разрешал, в конечном счете нам будет от этого плохо. Да, к сожалению, извиняюсь, есть это понятие, как кровавое молоко, когда животных мучают и там вместе с кровью отсасывают это молоко. Это плохо вне всякого сомнения, но здесь не нужно быть фанатиком. И что такое фанатизм? Когда я хочу сразу все и быть лучше всех, и мы включаем свое эго, мы начинаем себя ломать. То есть нужно плавным образом делать эти вещи. Я вот на протяжении многих-многих лет пытаюсь стать сыроедом. Я так и понял, что я им не стану, но я нашел для себя свою некую формулу 80 на 20. 80% я ем сырой пищи, 20 вареной пищи, топленое масло, там, гречку, ну еще какие-то продукты. И я заметил, что мне очень хорошо, у меня очень сильно, очень-очень сильно, ну, невероятно сильно поправилось здоровье с тех пор, как я стал больше есть сырой пищи. Это обусловлено тем, что сейчас очень мертвые продукты. Буквально сегодня смотрел видеопередачу, там говорится, что печальная вещь, может кто-то расстроится, но неплохо знать. Потому что если голову засунуть в песок, это не значит, что рядом тигра нет, что все молочные продукты напичканы антибиотиками. Молоко очень быстро прокисает, и для того, чтобы оно не прокисало, не включались эти продукты брожения, в них в больших количествах добавляют антибиотики, в частности, запрещенный антибиотик тетрациклин. И все остальные молочные продукты являются неким производством от этого, производными от молока, потому что, ну, это бизнес. И нужно, чтобы молоко доставили. У нас, если раньше бы там была наша молочная ферма, в каждом городе своя, потому что было сельское хозяйство, сейчас его откуда-то далеко везут. И когда мы едим эту вещь, антибиотик, биожизнь, анти значит против. Ничего хорошего в антибиотиках нет, если только у нас не пневмония, которая нужна, ну, как-то экстренными методами лечить, это здравый смысл. Если мы это едим, мы разрушаем свой иммунитет, мы разрушаем кишечник и так далее. Я практически не ем магазинную молочку и пропагандирую всем людям, которые готовы, у которых есть понимание ценностей их здоровья и также морально-нравственных каких-то принципов. Есть как минимум молочные продукты. Сейчас понятно, мегаполисы, вот эти все, не мегаполисы, а маркеты огромные эти все, они душат рынки. И рынков становится все меньше и меньше, этих бабушек становится меньше и меньше. Ну, господи, поддержите бабушек. Нам просто лень пройтись до рынка, там до сих пор есть нормальные молочные продукты. Они будут намного более качественны. Пусть вы за них переплатите немного больше. Недавно вот там меня угостили каймак. Стакан каймака там пол-литровый. Или сколько там, 250 миллилитров. 250 миллилитров. В нем он стоит 120 рублей. Или 140 рублей. Он настолько жирный, я съел две ложки, я понял, что я больше есть его не могу. Он реально как масло. То есть можно покупать этот каймак и готовить на нем. И мы часто так и делали. То есть какое-то время назад. То есть вот мы сейчас это не делаем с супругой, мы делаем топленое масло, ги, покупаем масло, перетапливаем, стараемся домашнее масло покупать всегда. Но не буду врать, покупаем и магазины иногда. Я очень хочу как бы зайти от этого, отойти от этого, потому что чистота пищи – это чистота нашего сознания, прежде всего. Это не просто вкусовые какие-то предпочтения. Пища формирует не только наше грубое тело, но и тонкое тело. Наше настроение зависит от пищи. Если у нас много страха, ну, ешьте поменьше мяса, а лучше вообще не есть. Страха станет намного меньше, потому что животные испытывают ужас, когда их убивают. Это с грубого, с тонкого плана выбрасывается как гормоны, потом люди это поедают и так далее. И не думаю, что молоко как продукт любви, когда сосет теленок, и корова чувствует любовь, и когда к ней там прилепили этот аппарат, и говорится, что им настолько больно, что вместе с кровью это молоко отсасывается, кровавое молоко, что там есть какая-то любовь, очевидно, там какие-то некие другие тонкие энергии. Хотя, в принципе, можно не расстраиваться, потому что молоко, которое в магазине продается, там от молока одно название осталось. Мы недавно мы даже не купили, нам принесли это молоко, и оно у нас стояло 2 недели в холодильнике, оно даже не прокисло. Я говорю жене, я не знаю, что это такое, но это не молоко. Она говорит, вы можете это не пить? Я говорю, ну как бы, что, ну вот. Поэтому не проблема, давайте поддержим бабулек. Для этого просто нужно немножко напрячься, современный человек, он ленивый. И потом, когда в результате его неправильных же действий он начинает болеть, он начинает обвинить всех и вся. И мы будем болеть не только на грубом уровне, потому что мы все эти антибиотики в большом количестве поедаем. Я сам буквально сегодня купил сыр в магазине, я его поел, ну и закономерный результат у меня болит желчный пузырь. потому что я на протяжении уже почти вот 4 лет следую различным диетам. И что я хочу сказать? Я хочу сказать, что есть еще некое тонкое ощущение пищи, и оно постепенно начало ко мне за эти 4 года приходить. До этого я был вегетарианцем, там, с 17 лет, но ел все подряд, налево и направо, и молочные продукты, и все остальное. Ну, надо понимать, что надо постепенно двигаться, делать определенные шаги, и для начала стать вегетарианцем просто, это уже очень большой шаг. Просто не есть мясо, это очень большой шаг. Если человек на этом уровне, пусть делает этот шаг. Но дальше, ну, магазинная молочка, ну, во-первых, это не молочка, это непонятно что, напичканная антибиотиками, вся эта ряженка, все это творог и сыры, там используется в огромном количестве пальмовое масло, используются дрожжи. Притом эти дрожжи, они пивные дрожжи, не те дрожжи, которые раньше были, то есть которые порождают эти грибки кандида. Многие люди, когда перестают есть молочные продукты, магазины, перестают кашлять, избавляются от хронического бронхита, гейморитов. У меня у самого, когда я раньше там вот пил эти кефиры, ряженки, у меня был хронический просто кашель. Как только перестал я это делать, это прошло. Единственное, что я позволяю себе, это сыр иногда есть, там, приготовленный на... без животных каких-то компонентов, и то у меня практически всегда потом после этого болит желчный, моя привязка. Нужно тоже как-то или самим делать, или покупать у каких-то там людей проверенных. Поэтому, ну то есть, меняется тонкое восприятие просто. Ты чувствуешь, что там ничего нет, и ты чувствуешь, что это негативно влияет на твое сознание. Я бы не стал так сразу как бы людям ставить такие большие рамки, там, не пейте молоко, это называется быть лактовегетарианцем, молоко тоже не пить. Но я ценю очень молочные продукты, это источник силы, жизни, там много белка, самый усваиваемый белок в молоке, но магазинные молочные продукты, да, это антибиотики, это дрожжи, это пальмовое масло, и это насилие. Поэтому лучше постепенно от этого уходить по мере возможности.
А вот я слышала такое утверждение, что по законам кармы, если человек кушал корову, то он потом будет страдать в аду столько жизней, сколько волосков на теле коровы, если я ничего не перепутала. Есть такое утверждение?
Решили окончательно запугать радиослушателей.
Так вот, я хотела как раз не запугать, а хотела у вас спросить. Ведь многие из тех, кто сейчас вегетарианец, в том числе, наверное, и мы с вами, далеко не с самого рождения вегетарианцы. И было у нас такое.
У меня супруга с рождения вегетарианец.
Здорово. Вообще здорово, что есть такие уже люди в нашем мире. Но вот таких,
как быть,
я,
в общем, как быть?
Таких, как я, ждет действительно обязательно столько жизней в аду, или есть какие-то другие варианты?
Есть другие.
Вот я об этом хотела узнать.
Отработать добровольно, да? Не, ну факт, карма достаточно суровые вещи. Мы понимаем, что есть тонкие, грубые законы. Как мы взрослые люди, надо понимать, что вот если не платишь за квартиру, свет отключат. А за солнце не надо платить, правда же, да? На халяву же. Если там вот причиняешь боль человеку, он может в ответ стукнуть, или родственники могут стукнуть. Да? А корову можно, да? Не будет же никаких реакций. То есть вот там бросил часы, они не вверх летят, а вниз. А бросил человека, и ты после этого тоже не вверх полетишь, а вниз ты полетишь. Ну то есть вот люди часто очень так, ну, наивно смотрят на жизнь, они думают, что все дозволено. Ну не все дозволено. Чем старше человек становится, тем больше он понимает, что есть определенные законы, грубые законы, тонкие законы. Надо быть взрослым, надо понимать, что вот, да, он стоит дома, ну, ничей, правда, да? Ну, есть хозяин, есть собственник всегда. Есть определенные законы, потому что есть министры, они их поддерживают, есть порядок определенный в городе, упорядоченность. Понятно, что в России всегда есть что улучшать в плане порядка, но за этим стоят личности, за этим стоят какие-то органы. А во Вселенной планеты плавают, вот... по орбитам, не сходит, солнце светит, сезоны сменяют друг друга. А за этим никто не стоит, правда же, да? Оно само так работает. Нет хозяина. Кто хозяин? Я хозяин. И такое вот, ну, детское потребительское сознание, когда, ну, ребенок, ну, человек с детским сознанием, который думает, что он здесь повелевает всем и контролирует, на самом деле не так. Есть законы, и за все придется платить. И все, всю боль, которую мы причинили другим людям, она к нам вернется. Притом умноженная, приумноженная. И то же самое, все, все благие какие-то вещи, которые мы делаем в жизни, они вернутся нам также многократно. И действительно, есть способы очиститься, я сейчас о них скажу. А что касается этого утверждения, есть такое утверждение, там говорится, но еще хлеще. Там говорится, что не в аду, адом нас не испугаешь, потому что мы живем в России, и само проживание в России иногда оно напоминает некие описания адских планет по условиям жизни. Не знаю, как там у вас в Краснодаре, но у нас в Волжском, когда солнце оно выходит очень редко, это... Много химзаводов стоит, это нас уже адом тут не испугаешь особо сильно, мы уже, в принципе, натренированы. Вот. И там говорится, что человек, душа должна будет столько раз рождаться и быть убитой в теле коровы, сколько у нее волос на теле. Вот, не больше и не меньше.
Да, да.
И есть определенные методы, да, которые позволяют очиститься от греха, и разумные люди это понимают. Разумные люди чувствуют, более того, что я испачкался. Просто знаете, как мы люди в наше время часто, к сожалению, мы настолько грубы, что вот мы когда руки испачкаем, вот если человек очень невежественный, то его это не беспокоит. Знаете, вот он испачкался, вот он поел, там рот не прополоскал, его это не беспокоит. У него там грязные руки, его это не беспокоит. Вот ребенок бегает, у него руки грязные, ну, потому что он в невежестве. Взрослый человек понимает, фу, грязнули, да, давай. Он, не надо этого говорить, но он может так думать. Там, давай я тебе вытру рот, помогу, научу каким-то правилам чистоты. Или есть такой важный принцип, ну, после того, как мы опражняем кишечник, нужно омывать нижнюю часть тела, не использовать бумагу, и как бы, когда человек чистый, его это не беспокоит, когда человек не чистый, его это не беспокоит, хотя, в принципе, ну, с точки зрения цивилизованного человека, разумного, ну, как это можно просто вот какую-то грязь, исходящую от тела, на себе оставить? Поэтому есть эти правила чистоты, что нужно после омовения, после, ну, упражнения кишечника, нижнюю часть тела омывать, что нужно после еды рот полоскать. И люди, когда в невежестве, они носят грязную одежду, она пахнет, она источает запах, на ней может быть какая-то грязь. Она просто, я не ношу одежду на себе больше одного дня, футболки какие-то там, еще что-то, ну, я не могу представить себе этого, как одеть футболку второй раз. Но раньше, когда я был моложе, я не мылся месяцами, и меня это устраивало. Я часто простужался, и я прочитал, что если не мыться, когда моешься, смывается защитный слой, будешь чаще болеть. Я так вот жил, я покупал джинсы, и я их ни разу не стирал, когда они в дырки уже протирались, засаленные становились, я их выбрасывал. Но я был студентом, музыкантом. Это невежество. И когда мы смотрим на проявление грубого невежества, нам отвратительно становится. Мы думаем, господи, как его это не беспокоит вообще? Иди вообще помойся. Иди помойся, иди побрейся, иди причешись. Грязная челка засалена, на тебе грязная одежда, у тебя грязное жилище, у тебя бардак в квартире, ты ешь какую-то грязь, ты не моешься, у тебя грязная речь, тебе самому не противно от того, что ты говоришь? Но когда мы в тамосе, знаете, нас особо это не беспокоит. Мы матюкаемся и думаем, а нормально, сильное словцо, нормальный мужик. Ну, в наше время и женщины матерятся, это вообще странно. Это же самая тонкая грязь. Когда человек практикует какие-то принципы чистой жизни в своей жизни, пытается как-то возвышаться, он чувствует, что он загрязняется. И он чувствует, ты буквально физически это чувствуешь. Ты сказал несколько слов просто не так другому человеку. Ты обидел как-то другого человека, ты сделал какую-то пакость, ты обманул или еще что-то. Ты чувствуешь, тебе противно. Чистые люди, им противно от грязи внутри. Им хочется как-то от этого избавиться, им хочется как-то это с себя сбросить. Естественно, если мы вот это чувство вины, не вины, а чувство... совести. Вина, чувство вины, оно непродуктивно. Чувство совести толкает к переменам. Чувство вины оставляет в прошлом, оно парализует. Если мы его обильно зальем горилкой, да, шампанским предновогодним, всяко как бы оно куда-то там все в дебри подсознания запихнется. Но раньше люди это понимали, они регулярно очищались, они приходили, они исповедовались, они они молились, они просили прощения в конце концов. Ну, в наше время люди, они понимают еще, да и то, к сожалению, не все, что мыться надо, там, стирать одежду регулярно. Не говоря уже о том, чтобы следить за чистотой своей речи и следить за чистотой своего сознания. Но когда человек чистый, делает какую-то грязь, проявляет гордыню или обманывает, или причиняет какую-то боль, он сразу это чувствует. Он сразу чувствует, он хочет от этого избавиться. И есть три метода, я как-то о них уже рассказывал. Это три самых могущественных способа очиститься. Это тапа, свадьяя и ишвара пранидхана. Тапа – это аскеза. И здесь, естественно, пост. Нужно поститься на экадыши и другие, если мы в какой-то другой духовной традиции находимся, есть посты. Они очень сильно очищают не только тело, но и ум. Люди думают, что посты только для тела. Нет, они меняют состояние нашего ума. Грехи слетают, стресс слетает, страх меньше становится. Свадья – это как раз-таки изучение священных писаний. Нужно изучать Библию, священный Коран, Бхагавадгиту, Шримад-Бхагаватам, Тору и так далее. Это сам по себе соприкосновение с чем-то чистым, оно очищает. Знаете, как полы мы моем? Полы грязные, мы берем чистую тряпку, и этой чистой тряпкой ведем почему-то грязному, это очищается. То есть, чтобы очищаться, нужно соприкасаться с чем-то чистым. Ишвара Пранидхан, то есть это самое, это преданность Богу, предание Богу. И главный процесс здесь повторение святого имени. То есть это повторение имен Бога как мантры, повторение имен Бога как молитвы. И тот человек, который делает это, аскеза, изучение писаний, повторение мантр, молитв. Самое главное, самое могущественное, самое тонкое. Да? Аскеза – это больше практика тела. Изучение писаний – это мы совершаем определенные жертвы на уровне ума, тонкого тела. И молитва или повторение мантры святого имени Бога включает наше сердце. И если человек, как говорится, у каждого грешника было прошлое, У каждого праведника было прошлое, у каждого грешника есть будущее. Если мы чувствуем, что мы совершили ошибку, а мы совершаем ошибки, я не исключение, то мы должны искать прибежище в святом имени Бога. И если мы будем это искренне делать, с желанием измениться, а не будучи профессиональным грешником, который по расписанию согрешил и по расписанию повторял мантры и пошел грешить дальше, то это сбросит с нас бремя этого греха, и нам станет легче. Это видно, это можно видеть. В моем окружении много таких людей. Люди чистыми становятся, реально чистыми. Они легкие, они улыбаются, их трудно обидеть, они легко прощают, они хотят служить, хотят дать. Это самое удивительное зрелище. Иногда бывает приятно, когда тебе кто-то говорит, вы тоже сильно поменялись. Ну, хотелось бы. Поэтому надо повторять святое имя и не есть коров.
Вот такой вывод. Возможно, эти слова запомнятся больше всего нашим слушателям. Они у нас последними сегодня прозвучат, потому что время наше истекло. И есть у меня несколько вопросов еще, и я надеюсь, я о них не забуду к следующему эфиру. А мы в следующий раз встретимся уже в 2016 году. Павел, спасибо вам большое, что последние эти недели уходящего года были с нами. Может быть, еще буквально пару предложений напутствий нашим слушателям к Новому году. Пусть это, может быть, неправильно, мы празднуем именно в это время Новый год, но как завершение какого-то цикла, и начало чего-то нового. Можете что-то сказать нашим слушателям?
Да, я хочу пожелать прежде всего хорошего общения, то есть наша свобода в нашем разуме, и надо искать хорошего общения. Если мы будем искать хорошего, чистого общения в нашей жизни, то мы переменимся. И очень хочется, чтобы люди поменялись, чтобы люди сделали какой-то следующий шаг в своем развитии, потому что хочется, чтобы другим было хорошо. И вторая вещь – это то, что могущественнейший способ поменяться – это быть благодарным. Давайте будем смотреть назад не с обидой, а с благодарностью. И будем ценить то, что люди делают рядом с нами. Отпустим этот год с радостным сердцем и отпустим все обиды, исполнившись решимости сделать что-то ценное для других людей в следующем году.
Давайте, я за. Будем вместе двигаться в этом направлении. Спасибо, Павел.
Спасибо, до встречи всем.
До свидания.